микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о повести Льва Толстого «Крейцерова соната». Я уже говорил, что в первых двух третях своего повествования Толстой, по моему мнению, вполне разделяет безумные мысли своего героя, но только до тех пор, пока сам не обретает интуитивное понимание того, что они внушены ему не им, Толстым, но тем, существование которого он признает безоговорочно во многих произведениях, в том числе и в «Крейцеровой сонате», прямо именует и на чей счет относит подсказки, внушаемые им весьма страстным его, толстовским героем, следовательно, и ему самому, как писателю. Кстати, до тех пор, пока в его рассказе не возникли ссылки на подуживающего героя на решительные действия демона, заставляющего поступать зачастую вопреки своей воле, нежеланием, читателю вполне могло бы показаться, что герой служит всего лишь только ретранслятором весьма сбывчивых идей автора. Да, собственно говоря, на протяжении добрых двух третей повести так оно и было. Но вот после упомянутого осознания Толстой все больше дистанцируется от своего персонажа, одновременно отдаляя его от себя, что, впрочем, одно и то же. Его взгляды на многие его поступки обретают изрядную долю критичности. Не ошибусь, сказав, что в отношении героя автор испытывает теперь то сложное чувство сопричастности и одновременно отдаления, которое герой испытывал к жене. Цитирую текст. «И зачем я не задушил ее тогда?» – сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета, а потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда. Не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощутил тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, выдуманной опасности, добавлю от себя, когда человек действует точно, неторопливо, не теряя ни минуты, и все только с одной определенной целью». Конец цитаты. Упомянутую точность и неторопливость Познышев проявляет только на начальной стадии своего замысла. Далее же, цитирую толстовский текст, «То же самое бешенство, которое я испытал неделю назад, овладело мною. Опять испытал я эту потребность разрушения, насилия и восторга, бешенства, и отдался ему». Конец цитаты. Заметим, какие ощущения подводят героя к убийству. Это помимо ненависти, с которой следовало бы бороться, раздувание внутри себя обид, жалости к себе и тому подобное, что я опускаю. Все это чувство вообще-то мало соответствующее внутреннему достоинству индивидуума, претендующему на разрешение кардинальной идеи, долженствующей подсказать правильный путь человечеству. А именно таковым ведь мнит себя повествователь. «Я чуть было не зарыдал», — говорится в самом преддверии убийства. Преддверии в самом прямом смысле, ибо повествователь стоит уже перед дверью, за которой оно должно произойти. Но тотчас же дьявол подсказал: «Ты плачь, сентиментальничай, они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучиться». И тотчас же, добавляет Познышев, чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство. Вы не поверите, чувство радости, что кончится теперь мое мучение, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что могу дать волю своей злобе. И я дал волю своей злобе и сделался зверем, злым и хитрым зверем. И здесь, кажется, заблуждение, одно из многочисленных заблуждений героя насчет себя, подсказанных поименованным персонажем. Это только в своих собственных глазах он выглядит умным, совестливым, бьющимся над основополагающими для существования человечества вопросами. В глазах других – одержимым одной мыслью мономаном, растяпой с безуминкой в глазах, внушающим, правда, в окружающих некое чувство тревоги, которое отмечает за собой и слушающий его попутчик. В глазах же измывающегося над ним беса – просто тряпочным паяцем. Именно он мутит сознание героя, а заодно и его семейную жизнь. Именно под его диктовку излагает герой свои безумные измышления, касающиеся плотской чистоты и нечистоты брака. Стоит ли говорить, что и убийство жены происходит под его воздействием. Сам же герой до самых последних секунд перед убийством и даже во время его довольно прилежно фиксирует бесовские нападки. Прежде всего, что очень показательно, через недовольство, вызываемое в нем действиями членов семьи. И ладно бы на себя, но ведь через него и вся семья втягивается в эту дьявольскую орбиту. Правильной, твердой семейной жизни у нас не было, отмечает Позднышев. Жена была чадолюбива и легковерна. Говорится так, как будто это недостатки. Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но и отравляло ее. Ужасное признание, много говорящее, прежде всего, о нем самом. Кроме того, дети – это был для нас новый повод к раздору. С тех пор, как были дети, и чем больше они росли, тем чаще дети, именно сами дети, были и средством, и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы. Мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок. Орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекали каждый на свою сторону. Конец цитаты. Последнее – не что иное, как методичное вбивание дьявольского клина между долженствующими быть близкими между собой людьми с целью их разъединения посредством извращения естественного чувства любви и привязанности. Эта ненормальность осознается даже детьми, что особо отмечается отцом. Они страшно страдали от этого, бедняжки. Но нам при нашей постоянной войне не до того было, чтобы думать о них. Последнее признание – тем более осознаваемое сознательно, еще более страшное. Но не менее страшно и то, о чем говорится далее, описывающее дальнейший раздор. Девочка была моей сторонницей, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, заход в винте, отмечается далее. Все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней кипела страшная. Далее раздор переходит на более высшую стадию. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. И, наконец, дошло до того, что уже не разногласия производила враждебность, но враждебность производила разногласия. Что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен. И точно так же и она. И последнее признание, выявляющее в случившемся конечный замысел дьявола. Я ведь прежде чем кончить, был несколько раз на краю самоубийства, и она тоже отравлялась. Затем резюме. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, а так, напоминаю, по мнению Позднышева, живут 99 семей из 100, должны или распутничать, или разойтись. Вариант Феди Протасова. Или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. И как результат. На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были все мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими. Но она была противного мнения, и уступить значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда правой передо мной, а уж я в своих глазах был свят перед собою. Здесь стоит остановиться. Конечно, ни один человек не бывает до конца прав относительно другого, женщина тем более. Однако же, немного уже зная Позднышева, мы вправе думать, что неправота жены была куда незначительней того, что он считал своей правотой. Во всяком случае, во внешних проявлениях. Скажу больше, наверняка уже тогда в нем высказывалось то маниакальное стремление к убийству, которым он делился с собеседником и которое косвенно реализует, симулируя бешенство в одном из фрагментов текста. Думается, в этой сцене сказался и сам автор при сходных обстоятельствах. Читаем. Мне в первый раз захотелось выразить эту злобу. Я спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству. И тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее. Подумаем, с самим ли собой беседует здесь Познышев или с кем-то сидящим внутри себя и подсказывающим действия, на которые он сам бы, скорее всего, не решился. И тотчас же, вместо того, чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе. Опять-таки, сам ли? И радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне. Должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела сил уйти, а только говорила: «Вася, что ты? Что с тобой?» Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень моего бешенства. Мне страшно хотелось убить ее, но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав «Уходи!», швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока она еще видела, я сделал это для того, чтобы она видела. Я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу и бросать оземь их, продолжая кричать: «Уйди, убирайся! Я не отвечаю за себя!» Она ушла, и я тотчас же перестал. Нетрудно заметить в этой сцене некоего шизофренического раздвоения героя, со всем пылом сублимирующего убийство жены и вместе с тем хладнокровно наблюдающего, не сказать бы, любующегося собой со стороны. Такое раздвоение скажется и в рифмующейся с этой сценой внезапного для жены и предполагаемого любовника появления перед ними Познышева, ближе к финалу. «Я помню выражение их лиц», — говорит Познышев. Я помню это выражение, потому что выражение это доставило мне мучительную радость. Этого-то мне и надо было. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было тоже выражение ужаса. Но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть, не случилось бы того, что случилось. Но выражение ее лица было, по крайней мере, показалось мне в первое мгновение. Эта оговорка очень существенна, как мне кажется. Было еще огорчение, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. И тому подобное. В особенности вот это. Я хотел бежать за ним, но я вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены. А я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Конец цитаты. Кстати, этот двоящий сознание героя демон извращения, сидящий в нем, на мгновение проявляется и в следующей оговорке Познышева, высказывающей его отношение к предполагаемому любовнику жены. Какая-то сила, помимо моей воли, заставляла меня быть особенно не только учтивым, но и ласковым с ним. В противоположность тому отношению, которое он высказывает жене. Я должен был для того, чтобы не отдаться желанию убить его, ласкать его. Далее самое главное для понимания этого раздвоения. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтобы возможность была раскаяться, чтобы я мог себе сказать, что я мог остановиться. Диалектика своевольного, человеческого и бесовского в их сочетании подмечена Толстым здесь очень тонко. В ту минуту, как я делал это, я знал, что делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Но сознание-то мелькнуло, как молния, и за сознанием тотчас же последовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я долго потом в тюрьме, после того, как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте. Вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что убиваю, и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Эти размышления явно принадлежат герою. Но далее на них опять наплывают демонские внушения. Я все стоял, ожидая и не веря, но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что поправить нельзя, и тотчас решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу, и это самое и должен сделать. Не надо волноваться, надо знать, что я делаю, сказал я себе. Что теперь надо делать? Спросил себя, и тотчас же понял, что. Войдя в кабинет, я прямо подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его, он был заряжен, и положил на стол. «Да, теперь надо и себя», — сказал я себе. Но я говорил это и знал, что не убью себя. Странное дело, помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству. Мне так легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Мысль, подсказанная тщеславием, обычная для других самолюбцев, сводящих счеты с жизнью. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и думать об этом. Конец цитаты. Но и это еще не все. Далеко заведшее демонское внушение не покидает Познышева даже во время последнего свидания с умирающей женой. «Да, верно, она хочет покаяться», — подумал я. «Простить?» «Да, она умирает». «И можно простить ее», — думал я, стараясь быть великодушным. Обратим внимание на стараясь. Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы отметить здесь совершеннейшее отсутствие не только христианских, но элементарнейших чувств, долженствующих быть подсказанных человечностью. И не только у героя, но и у жены. Последнее стоило бы отнести, наверное, за счет Толстого. Но я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо, рассказывает далее Познышев. И в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость. В первый раз увидел в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня. Вся моя ревность и так значительно то, что я сделал. Странная фраза, не правда ли? Что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать «прости», но не смел. Начиная с этого места, Толстой, дистанцировавшийся на каком-то отрезке текста от своего героя, здесь снова к нему приближается, чтобы уже не покидать его до конца, который уже близок. И герой все-таки решается сказать последнее «прости» умирающей жене. Но только в тюрьме, далее текст Толстого, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее, и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда, в церковь на отпевание. Я начал понимать только тогда, когда увидел ее в гробу. Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал. Только тогда, когда я увидел ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная, и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, он не может понять. «У-у-у-у!» — вскрикнул он несколько раз и затих. Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной. «Ну, простите. Это предпоследнее «простите» заключает исповедь, а последнее звучит в самом конце повести. Стоит обратить внимание и на это, и на рыдания, которые несколько раз прерывают исповедь, ранее звучащие скорее как обвинение миру и как оправдание себя». Здесь же мучительное покаяние, свидетельствующее о крахе, попробовавшего вознестись над устоявшимися обстоятельствами жизни сверх человека. Так что же все-таки представляет из себя Крейцерова соната? Прославление Толстым героя, понявшего нечто недоступное для других и приближившегося к нему ценой утраты собственной личности или же его осуждения. Насчет второго не знаю. А вот повод к первому дает сам Толстой, в приложенному к тексту повести пространному социологическому комментарию, с которым я вам предлагаю ознакомиться самостоятельно. Впрочем, этого, может быть, как раз-то и не следует делать, ибо он еще более запутывает вопрос, который стал краеугольным камнем для героя повести. И даже, по моему мнению, к самой повести имеет весьма косвенное отношение.
Thank you.